эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С Хинвали и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, в Праге 19 часов вечера. Сегодня 29 декабря. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе. Третий день продолжается чтение приговора экс-владельцам ЮКОСа.
В этой стеклянной клетке, в которой они находятся, они устроили такой небольшой рабочий кабинет. Работают с документами, они что-то обсуждают, они что-то подчеркивают, что-то пишут, что-то считают.
Идет выяснение ситуации вокруг ремонта церкви в Илоре.
Его святейшество их прервал и сказал: «Это ваша версия. У госпожи Нино и у грузинской стороны версия другая».
В Схинвале парламент работал в сложных условиях.
Это как парламент? Да. А вот, говорит, здание заминировано.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Сеул выступил за возобновление международных переговоров по программе ядерного вооружения КНДР. Парламент Казахстана предлагает внести поправки в Конституцию, которые позволят продлить полномочия Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна готова к разрыву дипломатических отношений с США. Сеул выступил за возобновление международных переговоров по программе ядерного вооружения КНДР. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак считает, что это должно произойти уже в будущем году. Пока же диалог прерван после того, как два года назад Северная Корея покинула шестисторонние переговоры с участием Южной Кореи, Японии, Китая, России и США. Стороны рассчитывали убедить Пхеньян отказаться от разработок в ответ на экономическую помощь и укрепление дипломатических связей. Отношения между двумя корейскими государствами в этом году резко обострились, в том числе из-за недавнего обстрела КНДР южнокорейского острова Ёнпхендо. Парламент Казахстана предлагает внести поправки в Конституцию, которые позволят продлить полномочия действующего президента страны Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Об этом сегодня, открывая пленарное заседание Мажилиса Нижней палаты парламента Казахстана, сообщил ее председатель Урал Мухамеджанов. По его словам, по вопросу продления срока полномочий президента поступили предложения от депутатов обеих палат. Законодатели рассчитывают на проведение соответствующего референдума. 70-летний Нурсултан Назарбаев находится у власти более 20 лет. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна готова к разрыву дипломатических отношений с США, если Вашингтон будет настаивать на назначении своим послом в Каракасе Ларри Палмера. Дипломат, чья кандидатура пока не утверждена американским сенатом, вызвал недовольство Чавеса заявлением о низких моральных качествах венесуэльских военных и о возможных связях Каракаса с колумбийскими повстанцами. Лишь на прошлой неделе министр иностранных дел Венесуэлы выражал надежду на то, что в ближайшее время стороны смогут найти выход из сложившейся ситуации. 29 декабря исполняется год со дня похищения в Афганистане двух французских журналистов, которые были захвачены вместе с тремя афганскими коллегами. В Париже на Триумфальную арку спроецированы фотографии Эрве Гаскиера и Стефана Тапонье, сотрудников телеканала «Франс Труа». Их родные и близкие коллеги вечером проведут шествие с зажженными свечами. Власти Франции предлагают условия для безопасного освобождения журналистов, однако правозащитная организация «Репортеры без границ» обвиняет власти в безразличии к судьбе заложников.
Мы крайне недовольны французскими властями, поскольку первые недели после похищения и правительство, и президент Николя Саркози, и его помощники только говорили о том, что Эрве и Стефан слишком сильно рисковали. У нас было полное ощущение, что власти не считают нужным добиваться их освобождения. Поэтому и мы, и родные, и близкие заложников выражаем свое негодование.
Сказал генеральный секретарь организации Жан-Франсуа Жуайер.
Эхо Кавказа. Новости.
Прокуратура Нидерландов объявила, что 11 из 12 задержанных 24 декабря в Роттердаме молодых людей, подозревавшихся в экстремизме, освобождены. 12 сомалийцев были арестованы в ходе полицейского рейда, однако ни взрывчатки, ни оружия у них обнаружено не было. В Швеции задержан боснийский серб, подозреваемый в военных преступлениях, совершенных во время войны на Балканах в середине 90-х годов. Его имя не называется. Сообщается только, что мужчина был арестован по международному ордеру, выданному Боснии. В 2008 году в Швеции было создано специальное полицейское подразделение, которое занимается поиском подозреваемых в совершении военных преступлений. Крупный пожар локализован в лесном массиве в горах Гагрского района Абхазии, рассказывает из Сухуми Левон Голустян.
В Западной Абхазии резко ухудшилась противопожарная обстановка. Несколько сел Гагрского района оказались в эпицентре крупного лесного пожара. Всю минувшую ночь на горе Мамзышха сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям пытались локализовать очаг возгорания, возникший здесь еще 25 декабря. Но из-за сложного рельефа местности сразу потушить пожар было невозможно. Тогда пожарные приняли решение осуществлять визуальный мониторинг и не допускать расширения площади возгорания. Однако вечером во вторник ситуация стала выходить из-под контроля. Сильный ветер привел к быстрому распространению огня. Под угрозой оказались ближайшие населенные пункты – Аспа, Колхидское ущелье и Осечко, в окрестностях которого сложилась наиболее тяжелая обстановка. По тревоге был поднят весь личный состав пожарно-спасательной части Гагрского района. Но этих сил оказалось недостаточно. К тушению пожара пришлось подключить расчеты из Гулерипша, Сухума и Гудауты. В общей сложности в операции принимали участие 5 специальных машин и 3 водовоза. Площадь возгорания составила 150 гектаров. В настоящее время ситуацию удалось взять под контроль. Предотвращена угроза дальнейшего расширения зоны возгорания. На месте происшествия сейчас организовано круглосуточное дежурство с тем, чтобы моментально реагировать на малейшие изменения погоды. Угроза появления открытых очагов пламени пока сохраняется. Ведь ближе к вечеру в Абхазии снова усилились порывы ветра. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Новости.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям сегодняшних событий. В Москве продолжают соглашение приговора бывшим владельцам компании «ЮКОС». Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не исключают, что оглашение приговора по второму уголовному делу будет завершено только в новом году. Чтение приговора продолжается в Хамовническом суде уже третий день. О том, что происходило сегодня, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская.
Оно было похоже на два предыдущих дня и своей монотонностью, странностями. К концу заседания рядом со мной просто уснул судебный пристав. Двоих подсудимых сопровождают и охраняют в зале суда 12 человек. Выглядит это очень угрожающе. И Ходорковский, и Лебедев, по-моему, уже приспособились даже к этим условиям. В этой стеклянной клетке, в которой они находятся, они устроили такой небольшой рабочий кабинет. Работают с документами, они что-то обсуждают, они что-то подчеркивают, что-то пишут, что-то считают. Там даже калькулятор у них какой-то имеется. Там был один сегодня момент, когда Данилкин прочитал страницу, которую он сказал, данная страница была засчитана ошибочно. Коллеги, сидевшие в зале и которые следят за процессом с первых дней, они даже не могли вспомнить и понять, о чем была эта страница, потому что никто не может разобрать, что он читает. По-моему, уже даже не пытаются вникнуть в смысл того, что он читает. Ни адвокаты, ни подсудимые, ни журналисты, и, по-моему, даже сам судья Данилкин. Прокурор-то один из них просто вообще сегодня спал на втором заседании вечернем. Адвокаты вообще возмущены тем, как это все происходит, потому что Ростовский переулок перекрыт, видимо, уже круглосуточно, и в него не могут попасть ни машины, ни просто прохожие, никто. В принципе, адвокаты настаивают на том, что это нарушение закона, поскольку заседание открытое, Хамовничий суд играл в открытость процесса все это время. Почему вдруг сейчас невозможно попасть людям, которые этого хотят? У адвокатов это вызывает массу вопросов. Елена Липцер бы сказала, что это, скорее всего, может не закончиться даже до Нового года. А Юрий Маркович Шмидт тоже переживает, потому что он сказал, что у него на завтра билет уже в Питер, и он хотел бы все-таки встретить Новый год дома. Я разговаривала с коллегами, они теряются в догадках, до какого момента, до какой части дошел уже Данилкин в оглашении.
Из Москвы рассказывала Елена Поляковская. Холмический суд Москвы продолжит оглашение приговора по второму уголовному делу после против бывших владельцев ЮКОСа завтра.
Эхо Кавказа.
Сегодня Счетная палата России распространила пресс-релиз, в котором содержалась информация о денежных средствах, выделенных самопровозглашенной Республике Абхазия в 2010 году. По данным аудиторов, примерно 37% запланированного объема финансовых ресурсов так и не поступило в Абхазию. Вот как этот факт в беседе с моим коллегой Демисом Паландовым прокомментировал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Сегодня Счетная палата России распространила пресс-релиз, согласно которому Абхазия из той помощи, которая планировалась на 2010 год, недополучила 37%. То есть, если перевести ее на реальные цифры, то планировалось, что Абхазия получит 4,9 миллиардов рублей, а в реальности получила 3,1 миллиарда рублей. Сам факт появления пресс-релиза, наверное, достаточно интересен, и, скорее всего, он как-то взаимосвязан с теми итогами проверки аудиторов Счетной палаты и депутатов Абхазского парламента, которая состоялась в ноябре месяце этого года. И эти итоги, которые официально еще не объявлены, они наделали уже большой шум в абхазском обществе. Представители оппозиции, которые входили в совместную комиссию, они уже заявили о том, что были зафиксированы большие хищения. То есть сейчас начинают набирать обороты большая перепалка между представителями оппозиции и представителями исполнительной власти, точнее говоря, ее части. Той части, которую представляет вице-президент Александр Анквап и те близкие к нему руководители организаций, подрядчики, которые, собственно говоря, и осваивают вот эту российскую помощь. И я думаю, нынешний пресс-релиз, он так или иначе как-то связан вот с этим скандалом, наверное, чтобы немного хотя бы смягчить вот этот накал страстей, который сейчас есть, сместить акценты. При этом каких-то комментариев по итогам проверки вот в этом пресс-релизе зафиксировано не было, так что я думаю, это будет еще не последнее, может быть, сообщение той же Счетной палате по финансовой помощи, которую Россия оказывает Абхазии.
Как вообще получилось? Это же финансовые средства, они же поступают в бюджет. Если бюджет абхазский недополучил такую сумму, как вообще закрыли год?
Там финансовая помощь осуществляется по нескольким каналам. Есть те деньги, которые идут непосредственно в абхазский бюджет. Есть те деньги, которые финансируются по отдельным программам, и они не фиксируются в бюджете. Так что те деньги, которые предназначались для бюджета, они по полной программе были как бы перечислены. Вот некоторые программы, которые уже и не фиксируются в бюджете государственном, вот там вот как раз, может быть, и не хватает этих средств. Хотя для меня это какая-то новость, да, то, что Счетная палата объявляет о том, что Абхазия в этом году должна была получить 4,9 миллиарда. Это первый год, 2010 год, трехлетней программы, согласно которой Абхазия должна получить в общей сложности от России 10,9 миллиардов. И изначально было как-то заявлено о том, что в 2010 году, это было еще в конце прошлого года, Абхазия должна получить 3,1 миллиарда, и вот сейчас выясняется, что вдруг цифры претерпели какую-то корректировку, и появилась цифра 4,9 миллиарда рублей. То есть здесь как бы слишком много таких ребусов, ответы которых, наверное, нужно искать в области большой политики, не только там внутри абхазской, но и в отношениях между Сухумом и Москвой.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, с которым беседовал Демис Паландов.
Не круглый стол.
До наступления Нового года осталось два дня. Сегодня в рубрике «Некруглый стол» итоги уходящего 2010 года подводит в беседе с экспертами главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который находится рядом со мной в пражской студии. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Ну, тему нашего некруглого стола вы уже объявили. А я скажу, что с нами на прямой линии сегодня находится из Берлина бывший первый заместитель председателя парламента по самопровозглашенной республике Южная Осетия Алан Чочеев, из Тбилиси ректор Института общественных дел Георгий Маргвелашвили и из Сухуми политолог Иракли Хинба. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Да, я прошу прощения за звучание моего голоса, я слегка простужен, но очень надеюсь, что это не отразилось на моей способности к ведению. Итак, мой первый вопрос в Берлин, Алан Чочеев. Я задам вопрос в самом общем виде, чтобы вы смогли подобрать то событие или события, которые вы считаете наиболее важными. Что произошло? А чего, что может быть важнее, не произошло в этом году в Южной Осетии?
Ну, я могу сказать только одно. Я извиняюсь, что я тоже немножко болен, у меня голос немножко. Вот одно событие, война 2008 года, да, оно снимает все позитивные смыслы всех лет политики и до войны, и двух последних. Кроме одного очень важного смысла, того, что нет больше ритуальных жертв, во имя политиков, во имя их силового выбора. Но самое главное, вот мы в конце 2010 года, и все так же замалчивается главное, то, что зарождение конфликта в 1989 году и все его развитие на конец 2010 года, это конфликт ввиду абсолютизации прав, и на этом основании нарушениями одной из сторон законов, регламентирующих реализацию этих самых прав. Я извиняюсь за сложность, может быть, выражения, но короче я просто не смог. И в этом смысле, на мой взгляд...
А какое именно право вы имеете в виду? И чье? Какой стороны?
Ну, я имею в виду, когда мы говорим о реализации права на выход из состава СССР, я имею в виду, что это право. Но там были законы, по которым это право должно было реализовываться. И они были нарушены одной из сторон, грузинской стороной.
Алан, спасибо, я вас прерву, вы еще сможете высказаться, а мы должны обсудить как можно больше аспектов. Я понял, что в прошлом году не было реализовано право Южной Осетии на выход из состава СССР. Ректор Института общественных дел Георгий Маргвелашвили. Георгий, у меня к вам более конкретный вопрос, поскольку мы рассуждаем, это особенность нашего вещания в контексте юго-осетино-грузинских отношений. В этом году Грузия гордилась тем, что она сумела ввести в политический лексикон европейских политиков уже гораздо более широко, чем в прошлом году, понятие оккупация. Скажите, вот этот язык, он не устарел, он помогает сегодня, ну, как-то увидеть будущее, наладить какие-то отношения с этими территориями?
Спасибо за вопрос. Ну, язык, термин оккупации не устарел, потому что это новый термин, связанный с 2008 годом. Но я бы хотел говорить о подходе к вопросу вот этих конфликтов, которые существуют в Грузии. Оккупация ли это? Да, это, к сожалению, оккупация без выбора. Во-первых, я хочу комментировать первый комментарий, сказать, что насчет выхода Грузии из СССР, в Грузии состоялся референдум в 1989 году и был позитивно оценен, то есть Грузия вышла из СССР по референдуму. Но после этого Грузии не предоставлялась возможность реально реализовать тот или иной международный формат решения этнических конфликтов. Дело в том, что СНГ как возможность вот какой-то защищенности для Грузии не было реализовано. И с другой стороны, возможность Грузии говорить напрямую с этнической меньшинствами тоже не была реализована. Вот в этом контексте уже все это заканчивается, уже российская оккупация. И да, термин кошмарный, термин трагичный, но, к сожалению, он адекватен, я вот так думаю.
Благодарю вас. И Иракли Хинба, Сухуми. Ираклий, я тоже задам вам конкретный вопрос, если вы захотите впоследствии назвать какие-то свои события по собственному выбору, у вас будет такая возможность, но мне хотелось бы вначале затронуть тему беженцев. Мне кажется, что в этом году эта тема не прозвучала в Абхазии как-то более остро или, может быть, более животрепещуще, чем в прошлом. И, в общем, это у международного сообщества и у правозащитников вызывает недоумение. Можно ли построить государство, отказывая кому-то в праве на собственность, на жизнь на той земле, которую он считает родиной?
Вы знаете, вопрос беженцев должен обсуждаться в контексте и других вопросов. Потому что вот если вы посмотрите на повестку дня женевских дискуссий, в особенности на повестку дня второй группы по гуманитарным вопросам, то там была попытка попросту навязать документ, который абхазская сторона не обсуждала, точнее она обсуждала совершенно другой документ, но в итоге был навязан некий второй документ, который, безусловно, был неприемлем, потому что в нем декларировалось вот необходимость возвращения полномасштабного. Естественно, в нынешних условиях это невозможно. И в том, что и поэтому, когда мы говорим о беженцах, об этой проблеме, которая, безусловно, должна быть решена, мы должны все-таки понимать, что, в принципе, вот сфера урегулирования конфликтов и процесс урегулирования конфликта грузино-абхазского в этом году, он ухудшился очень сильно. И если вот использовать крылатое выражение «возы ныне там», то в этом году этот воз даже откатился немножко назад. Потому что вот даже несмотря на то, что Саакашвили заявил об одностороннем отказе от применения силы, и аналогичные заявления были сделаны Багапшем, все равно все это остается формальностью, что Грузия не признает Абхазию стороной конфликта, Грузия пытается ее изолировать, с помощью определенных мер, например, принятие документа модальности как дополнение к закону об оккупированных территориях. И фактически вот сегодня мы видим, что идет выдавливание, скажем, региональной структуры ЕС из Южного Кавказа. Если закроется офис спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Питера Сеннеби, то тогда влияние Европейского Союза и вообще какое-либо взаимодействие с Абхазией, попытка деизоляции Абхазии, все это будет минимизировано.
Ираклий, благодарю вас. Мы меняем темы, меняем участников. И Алан Чочеев. Алан, следующий год в Южной Осетии – это год президентских выборов. Какой-то на прошлой неделе определенно заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру, не пойдет на нарушение Конституции. Есть ли надежда, что следующий год станет годом каких-то существенных позитивных изменений?
Ну, у меня нет оснований говорить о том, что какие-то позитивные изменения будут. И все-таки я хочу отметить, Андрей, вот вы говорили все время о праве, в том числе и беженцев на возвращение, а вам говорили о том, что это все должно рассматриваться в конкретном контексте. То есть опять речь идет о политико-правовых оценках, да? Так вот, осетино-грузинский конфликт, он единственный, который имеет полный контекст оценок. Вот 11 грузинских экспертов, и среди них Дарчиашвили, советник Саакашвили, и осетинские эксперты во главе с Макаевым, он известен в России, ведущий в Осетии правозащитник, они издали совместное исследование этого, понимаете? Такого больше нигде нет. Единственное совместное исследование издано ими, да? И в 2007 году и в 2008 году на международных конференциях Южный Кавказ и безопасность Европы. Все это было роздано, сделано и роздано участникам, в том числе высоким работникам.
Алан, я прошу вас чуть-чуть ограничить себя по времени, потому что детали не так важны, мы не успеем ничего сказать. О чем исследование и каковы его выводы?
Выводы такие, что право и закон, если не решить эти вопросы, то будет война. Там прямо так и говорили на этих конференциях, и в 2008 в августе была война. Дальше,
Ничего невозможно урегулировать. Вот Дик Марти собирается в январе какую-то конференцию проводить. И он прямо сказал, если мы прежнее не оценим, то будущее не построим. А как? Вот вы понимаете, еще не... Вот грузины и осетины сделали один шаг. Три шага даже. Но это же в СМИ. Вот вы, Радио Свобода, это первое средство массовой информации, в котором это сейчас обращается.
Алан, я вас, я вас прошу, какую оценку вы предлагаете? Какую оценку вы считаете необходимой? Оценку событий. Очень коротко.
Оценку событий правовую и законную, понимаете? Я хочу сказать определенную вещь. Политика, которую сейчас вот мы эти годы наблюдали, это политика сильных. Сильных, которые хотят свободы, потому что они сильные. А мы слабые, и поэтому мы опираемся на право и закон. Вот мы хотим политику, опирающуюся на
понятно.
Право и закон.
Я полагаю так, что вы имеете в виду право нации на самоопределение. В данном случае мой вопрос в Тбилиси. Георгий Маргвелашвили, тоже вопрос очень общий. Как вам кажется, в этом году Грузия стала ближе к демократии или в ней в большей степени возобладали авторитарные тенденции? Разные эксперты оценивают ситуацию по-разному.
К сожалению, я хочу сказать, что Грузия в этом году не стала ближе к демократии, но как бы это ни звучало цинично, причина этому не в этом году уже не правительство, а оппозиция, которая не смогла консолидироваться и не смогла сыграть решающую роль в балансе сил правительства и оппозиции. И опять же из-за этого мы в этом году уже из-за оппозиции не живем в демократическом, ну, в развитом демократическом обществе, к сожалению.
Благодарю вас. Ираклий, к вам такой же вопрос. Стало ли абхазское общество свободнее за счет внутренних ресурсов? Как на этой свободе или несвободе отразилось ее партнерство с Россией?
Этот год действительно запомнится нагнетанием страстей вокруг российско-абхазских отношений. И эти отношения асимметричны по определению. Но вот характер, особенности вызывали критику и внутри Абхазии, и извне. И вот это очень активизировало оппозиционные движения в Абхазии. Оппозиция обвиняет власти там, в том, что они забывают национальные интересы, как бы пытается контролировать подписываемые с Россией соглашения. При этом никто не говорит о своей антироссийскости. Естественно, у нас как бы эти интересы не институционализированы, и они не могут быть таковыми сегодня в Абхазии. И в то же время есть вот такая тенденция, связанная с попытками ограничивать определенного рода мнения. Вот история с журналистом Ахрой Сны, например, который, на мой взгляд, был не совсем прав и точен в том, что он говорил, и по форме, и по содержанию. Но, тем не менее, та реакция, которая на это была, вот эти осуждения публичные и так далее, на мой взгляд, это не очень хорошо.
Да, может быть, не все знают из наших слушателей, я в двух словах изложу. Ахра Смыр написал статью, где сказал о том, что Абхазия рискует подцепить от России инфекционное заболевание, имея в виду политические взаимоотношения. На это очень резко отреагировал посол России в Абхазии Григорьев. Он пригрозил фактически Ахре Смыру лишением российского гражданства. Я благодарю вас, Ираклий. И у нас остается буквально минута, поэтому я попрошу всех буквально в двух фразах ответить на один только вопрос. Алан Чочеев, под каким слоганом, под каким девизом должен, на ваш взгляд, пройти следующий год в Южной Осетии?
Под девизом, что надо в конечном счете признать разницу между территорией Грузинской ССР и территории Грузии. Она решилась, эта разница между 89-м и 92-м годом в самом Тбилиси и больше нигде.
Благодарю вас, Георгий Маргвелашвили. Как бы вам хотелось, каким бы вам хотелось видеть следующий год в Грузии?
Для Грузии я бы хотел видеть этот год годом нормализации отношений с Россией и постройки рациональных отношений с Москвой, чтобы которые бы включали также вот реализацию вот тех конфликтов, которые у нас существуют. Для меня это не грузино-абхазский, не грузино-осетинский, а грузинско-тбилисско-московский конфликт. И рациональные отношения с Москвой, я думаю, урегулируют и эти проблемы с нашими братьями в этих регионах.
Иракли, у вас время на одну фразу.
Вот я скажу, что для Абхазии это, безусловно, модернизация, прозрачность, борьба с коррупцией, демократизация, укрепление национальной идентичности. А что касается вот Грузии, это чтобы все-таки, я хочу, чтобы наконец Грузия признала этнополитическую природу конфликта и признала Абхазию стороной конфликта. Тогда это
спасибо, будет... спасибо, Ираклий. Напомню, с нами на линии прямого эфира были из Берлина Алан Чочев, первый заместитель председателя парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии, из Тбилиси ректор Института общественных дел Георгий Маргвелашвили, из Сухуми политолог Ираклий Хинба.
С экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А мы продолжаем нашу программу. В Сухумицке на Вале 21:30, в Тбилиси 22:30, а в Праге 19:30. Как обычно, с новостями из пражской студии в это время Любовь Баматова.
Вчера посольство Грузии в Афинах официально сообщило о лишении дипломатического статуса экс-министра иностранных дел Теда Джапаридзе и его супруги и аннулировании с 31 декабря их дипломатических документов. Сегодня грузинская служба «Радио Свобода» получила письмо от известного американского предпринимателя и общественного деятеля Боба Уолша, в котором выражает свое возмущение действиями МИД Грузии и приводит положительное высказывание о деятельности Джапаридзе, ведущих американских бизнесменов и политиков. Очевидно, что посол Джапаридзе является выдающимся представителем по Грузии в Организации Черноморского экономического сотрудничества, пишет Боб Уолш. Его авторитет бесспорен, его репутация безупречна. Он пользуется большим уважением во всем мире. Правительству Грузии и всем другим заинтересованным сторонам следует поддержать Тедо Джапаридзе и его назначение от Грузии в Международной организации Черноморского экономического сотрудничества. Ранее грузинский МИД отказал в поддержке в ходе переизбрания экс-министра иностранных дел Тедо Джапаридзе на второй срок на должность замдиректора Международного центра черноморских исследований при ОЧС, Организации Черноморского экономического сотрудничества. На прошлой недели письмо в поддержку Тедо Джапаридзе написали ряд крупных ученых и общественных деятелей России. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял закон о госбюджете на 2011 год во втором и окончательном чтении. В ходе рассмотрения вопроса депутаты внесли ряд предложений, касавшихся увеличения размера финансирования Комитету госконтроля Министерства здравоохранения, сообщает ИАРС. Средства выделены и на строительство и ремонт нескольких объектов. Также удовлетворена просьба и директора ГТРК ИР Дмитрия Бегарова о увеличении финансирования государственного телевидения. По итогам обсуждения депутаты единогласно проголосовали за принятие бюджета. В западной части самопровозглашенной Республики Абхазия несколько сел оказались в эпицентре крупного лесного пожара. Как сообщает наш корреспондент Сухуми, всю минувшую ночь в Гагрском районе сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям пытались локализовать очаг возгорания, возникший еще 25 декабря. Но из-за сложного рельефа местности сразу потушить пожар было невозможно.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Бюджет Южной Осетии на 2011 год принимали в сложных условиях.
Во время проведения сессии прошло минут 20, Станислав Яковлевич, он заходит, и уважаемые депутаты, поступил звонок, все здание заминировано.
Русская православная церковь пошла навстречу Грузии.
В официальном сообщении Российской Патриархии говорится, что после встречи с Бурджаназе патриарх Кирилл дал поручение выяснить действительное положение дел в Илорском храме.
Осужденные коррупционеры из ООН.
Эксперты отмечают, что все внутриведомственные расследования ООН по этим делам отличаются предельной закрытостью.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня парламентарии самопровозглашенной Республики Южная Осетия утвердили бюджет на будущий год. Даже несмотря на срочную эвакуацию из здания во время заседания. Во время обсуждения вопроса о бюджете в парламент поступил анонимный звонок с информацией о якобы заложенной в здании бомбе. Угроза оказалась ложной, но все равно депутатам пришлось продолжить обсуждение уже в помещении правительства, там, где, собственно, и разрабатывался новый проект бюджета. Рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Сегодня парламент Южной Осетии во втором окончательном чтении принял закон о бюджете Республики Южная Осетия на 2011 год. Последнее в этом году заседание парламента Южной Осетии началось в 10 часов утра по местному времени. Но вскоре в парламент поступил анонимный звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что здание заминировано, и с минуты на минуту оно будет взорвано. Заседание было прервано, парламентарии переместились в здание правительства и уже там продолжили заседание. Нынешнее здание парламента – небольшое строение, которое законодатели делят с Комитетом государственного контроля и экономической безопасности. Прежнее здание парламента, которое ему досталось от Верховного Совета Автономии, сгорело в августе 2008 года. После сегодняшнего телефонного звонка наряду с парламентариями были эвакуированы и сотрудники Госкомитета. К помещению примыкает и здание Цхинвальской школы-интернат, где также временно размещается Министерство образования республики. Многие мои собеседники ввязали угрозу с рассмотрением довольно щекотливого вопроса – принятия бюджета. Однако сами парламентарии от каких-либо однозначных заявлений воздержались. Вот что сказал глава Народной партии Южной Осетии Казимир Плев.
Во время проведения сессии прошло минут 20, Станислав Яковлевич, и он заходит, и уважаемые депутаты, поступил звонок, что здание заминировано. Все встали и вышли. Вчера на президиуме обсудили, вынесли, что сегодня принимаем бюджет во втором чтении.
Другой депутат парламента Геннадий Кокоев отметил, что впервые бюджет принимается вовремя.
Парламент рассчитывает на то, что бюджет 2011 года, принятие его позитивным фактором является то, что мы впервые за все время существования республики приняли бюджет вовремя, то есть до наступления нового финансового года, нового года 2011 и календарного, и финансового тоже. Это положительный момент. Конечно, там есть над чем работать. В целом бюджет, он ориентирован на развитие, и я думаю, что он даст свои позитивные результаты. Скорее всего, кому-то хотелось сорвать работу парламента, в том числе и по бюджету, но говорить определенно о том, что это была вот такая вот злонамеренная акция и так далее, ну, говорить не приходится.
Бюджет Южной Осетии на 2011 год составляет 10 миллиардов 36 миллионов и 300 тысяч рублей. Причем собственные доходы республики должны достичь 297 миллионов 856 тысяч рублей. Основную часть собственных доходов в нынешнем году составили налоговые сборы, в основном с российских компаний, работающих в республике Южная Осетия. В следующем году налоговая инспекция планирует увеличить сборы. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Ложный звонок с угрозой взрыва юго-осетинского парламента стал предметом расследования местных спецслужб. Как сообщил КГБ самопроглашенной республики, проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению авторов анонимного звонка. Свое собственное расследование решил провести и наш постоянный автор Алан Парастаев.
Сегодня парламентарии Южной Осетии были эвакуированы из своего здания из-за угрозы взрыва онного. Вот как это было, говорит помощник председателя парламента Олег Габодзе.
Позвонил, не знаю кто, и сказал, это, говорит, парламент? Я говорю, да. А у вас, говорит, здание заминировано, и вы, говорит, все взлетите на воздух. Я даже представляю, я говорю, а когда это будет? Увидите, говорит. И все на этом. Это была сессия, проходила, людей сейчас всех вывели.
Это был помощник председателя парламента Олег Габодзе. Естественно, как и любой гражданин республики, я провожу собственные расследования и пытаюсь понять, кто мог совершить столь кощунственный акт. Во-первых, тот, кто хотел сорвать именно сегодняшнюю сессию, злоумышленнику. Этого сделать, конечно, не удалось. Он не учел, что ничто не сможет оторвать наших доблестных избранников народа от законотворческой деятельности. Депутаты парламента, судя по кадрам, выходили из здания заминированного парламента без паники и продолжили заседание в здании правительства. Но вернемся к несостоявшемуся теракту. Хотеть сорвать сессию мог тот, кто был заинтересован, чтобы обсуждаемые сегодня законы и поправки к ним не были приняты. Это в первую очередь браконьеры и незаконные рубщики леса, так как сегодня планировалось обсуждение законопроекта об охране окружающей среды. Например, те, кто глушат рыбу в водоемах Южной Осетии аманалом, вполне могли заложить бомбу. У них и взрывчатка водится, и обращаться с нею они умеют. Да, еще могли хотеть сорвать сессию те, кто против принятия бюджета, а именно поправок к нему. Но тут сам черт голову сломит. Поправок много, а какая именно могла не нравиться, горе террористу, не поймешь. Вот что сообщили в пресс-центре Республики Южная Осетия.
Заседание парламента во второй половине дня продолжилось в здании правительства. С учетом всех ранее представленных депутатами предложений и дополнений, единогласным решением закон о государственном бюджете на 2011 год был принят в окончательном чтении. Далее депутаты рассмотрели закон об охране окружающей среды, который также был принят. Оба законопроекта были направлены президенту для подписания. В результате проведенных мероприятий с саперными подразделениями КГБ, МВД и МЧС каких-либо взрывных устройств, а также их фрагментов обнаружено не было. Как нам сообщили в пресс-службе КГБ Республики Южная Осетия, на данный момент проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению автора анонимного звонка.
Единственным вещдоком, а вернее аудиодоком, теперь является сам звонок террориста. Но кто знал, что он позвонит? Так что запись звонка вряд ли осталась. Не думаете ли вы, что телефоны сотрудников парламента Южной Осетии прослушиваются? А вот видите, надо бы это делать. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Ранее в наших программах мы уже рассказывали о письме в адрес международных организаций от Министерства культуры Грузии с просьбой спасти от реконструкции церковь святого Георгия в Элоре. Как утверждает сегодня Нино Буджанадзе, лидер оппозиционной партии Грузии, российский патриарх пообещал предпринять все возможные меры, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены во время реконструкции Элорской церкви. Подробности рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Сегодня партия Нино Бурджанадзе запросила материалы у Министерства культуры по тем нарушениям, которые были совершены во время реконструкции грузинской церкви в Элоре в Ачамчирском районе Абхазии. Во время пресс-конференции Бурджанадзе сказал, что она готова передать все эти сведения российской патриархии, которая, по ее информации, уже приступила к выяснению деталей скандала. На прошлой неделе во время встречи с патриархом всея Руси Кириллом она затронула тему грубой реконструкции Элорской церкви, вызвавшей возмущение грузинской общественности. Бурджанадзе рассказала о некоторых деталях разговора с патриархом Кириллом.
Он вызвал конкретных людей, и когда они начали пересказывать свою версию, его святейшество их прервал и сказал: «Это ваша версия. У госпожи Нино и у грузинской стороны версия другая. Моя просьба и требование, чтобы прояснили истину. В случае, если в этом наша вина, мы должны сказать об этом вслух, приступить к исправлению ошибки и сделать все возможное, чтобы подобные факты больше не повторялись».
В официальном сообщении Российской Патриархии говорится, что после встречи с Бурджаназе патриарх Кирилл дал поручение выяснить действительное положение дел в Элорском храме с привлечением для этого опытных экспертов. Конец цитаты. Этот скандал вокруг Элорской церкви святого Георгия XI века продолжается уже почти месяц. Грузинский МИД и Министерство культуры отослали официальные письма протеста в адрес нескольких международных организаций и правительств зарубежных стран с просьбой остановить процесс планомерного уничтожения грузинских исторических памятников, представляющих ценность для мировой культуры. К письмам грузинского правительства прилагались фотографии с внешним видом Элорской церкви до реконструкции и после нее. На этих фотографиях отчетливо видно, что на церкви возвели характерный для русской церкви купол. Стены побелели, а своды выкрасили в красный цвет. Все это характерно для русской церкви, а не для грузинской, говорили грузинские чиновники и эксперты. В официальном письме также утверждалось, что на одной из стен церкви были закрашены старинные грузинские надписи. Между тем, о намерениях русской патриархии разобраться в проблеме в Министерстве культуры Грузии знают пока только из СМИ. В пресс-службе ведомства сегодня сообщили, что все материалы по теме уже переданы грузинской патриархии. Из русской патриархии с грузинским министерством еще никто не связывался. Проблему Элорской церкви грузинские чиновники затрагивали и во время последнего раунда женевских дискуссий в середине декабря. Один из членов грузинской делегации Дмитрий Санакоев после встречи сообщил, что абхазские де-факто власти предложили в ближайшем будущем совершить совместный визит в Илори, чтобы уже на месте разобраться в проблеме.
У нас с абхазской стороны было высказано предложение осуществить совместную поездку и посетить Илорскую церковь. Но в конце, в итоговом коммюнике, это уже как-то не озвучили абхазы. Поэтому я думаю, что в гальских встречах эти вопросы, надеюсь, будут дальше продолжаться и будут обсуждаться.
Какое развитие может получить это предложение де-факто властей, станет ясно после ближайшей гальской встречи, назначенной на 26 января следующего года. Олесь Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Напомню, что обзор публикаций самопровозглашенной республики Южная Осетия вы можете услышать на радио «Эхо Кавказа» по вторникам. Обзор прессы Абхазии по четвергам. А сегодня о том, что пишет пресса Грузии, рассказывает Нона Суварян.
Читаем прессу.
Почему российский патриарх не упоминает Илью II как цхум абхазского митрополита? Таким вопросом в сегодняшнем номере задается газета «Резонанси». Как пишет издание, в связи с годовщиной интронизации Ильи II российский патриарх Кирилл прислал поздравительное письмо. Несмотря на то, что после соответствующего решения Святейшего Синода от 21 декабря у грузинского патриарха появился еще один титул – цхум абхазский митрополит, в этом письме он величается по-старому. Без этого титула. В резонансе приводят комментарий пресс-центра грузинской патриархии деканоза Давида Шарашанидзе, который объясняет этот факт техническим недочетом и предполагает, что новый титул патриарха Грузии будет указан в рождественском поздравительном письме. Газета «Резонанси» также пишет о всеобщей панике в Ахалгоре.
Цхинвальские власти и российская сторона готовы осуществить ответный удар в случае попытки со стороны грузинской полиции осуществить военную операцию в Ксанском ущелье. Именно это решили продемонстрировать вчера в районном центре Ахалгори де-факто руководители Южной Осетии, проведя военные маневры и вызвав панику среди местного населения.
Рассказывает газета «Резонанси». Издание цитирует де-факто руководителя Ахалгори, который разъясняет, с чем связаны военные маневры российских военных в селе Одиси. Как выяснилось, они связаны со слухами о том, будто с января в Ахалгори будет восстановлена юрисдикция Грузии. Сами жители этого района также говорят, что полицейские грузинского блокпоста в течение последних месяцев обнадеживают население в том, что с января Ахалгори будет контролировать грузинская полиция. Грузинские газеты обсуждают также скандал, разразившийся между представителями оппозиции. Разрыв, вызванный поражением. По таким заголовкам публикует газета «Отзда Отхисати» небольшую статью о сложных отношениях в стане оппозиции.
Заявления, направленные друг против друга, взаимные обвинения в участии в сделке для части оппозиции в течение последних дней стало обычным делом. Однако общество до сих пор не видело документы, подтверждающие обвинения, как и не слышало дебатов между Бурджанадзе и Гачичеладзе.
Пишет газета. Скандал вокруг экс-спикера Нино Бурджанадзе и бывшего кандидата на пост президента Левана Гачичеладзе разгорелся после того, как грузинская газета «Асавал Дасавали» опубликовала информацию, предоставленную супругом Бурджанадзе Падре Бицадзе. Согласно его утверждениям, Леван Гачичеладзе потребовал назначения его на пост премьер-министра на 6 месяцев, 5 миллионов лари и еще 12 миллионов для основания банка, взамен на то, что не допустит народного волнения. Газета «Отзда Отхисати» приводит комментарии экспертов. Как говорит Гьянодия, в данном случае драматического исхода не будет, просто стороны не помирятся. А по словам Ники Читадзе, столкновения между оппозиционерами связаны с процессом выявления лидера. В то же время политолог отмечает, что это происходит в условиях нездоровой конкуренции, что дискредитирует всю оппозицию. В то время как одна часть оппозиции занята взаимными обвинениями, другая требует создания парламентской комиссии по расследованию этой информации. Им отвечает депутат от оппозиции Гия Цагариишвили, который задается вопросом, если люди, выступающие с этим требованием, в свое время публично уничтожили депутатские мандаты, заявляя, что парламент нелегитимен, то что может изменить комиссия, созданная в нелегитимном парламенте? При этом Цагариишвили в связи со скандальными фактами требует завести уголовное дело. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Во вчерашнем номере газеты «Единая Абхазия» было опубликовано решение собрания судей самопровозглашенной Республики Абхазия о признании одной из статей вышеупомянутой газеты клеветнической. Речь идет о материале, в котором председатель Совета судей Олег Гумба обвинялся в том, что он в 2005 году прибыл в Абхазию, скрываясь от уголовной ответственности в России. С подробностями скандала из Сухуми Виталий Шария.
Когда не так давно президент Абхазии Сергей Багапш давал большую пресс-конференцию для местных журналистов, одним из наименее ожидаемых для присутствующих вопросов стал тот, который задала ему главный редактор газеты «Единая Абхазия» Рената Чегава. Сергей Васильевич, а может ли возглавлять судейское сообщество Абхазии человек, который привлекался в России к уголовной ответственности? А вскоре гвоздем очередного номера «Единой Абхазии», занявшим около двух полос, стала подборка из перепечатки публикации в одной из ставропольских газет Антона Чабрина «Казус Гумба» и статьи «Судебная реформа. Успехи и провалы». Последняя публикация была подписана аналитические и юридические отделы «Единой Абхазии» и представляла собой не столько рассуждение о судебной реформе, сколько обвинение в адрес все того же Олега Гумба, который в период 1992-93 годов и послевоенной блокады не находился с народом Абхазии, конец цитаты, а в 2005 году прибыл в Абхазию, скрываясь от уголовной ответственности за деяния, совершенные им в период его работы федеральным судьей в Ставропольском крае. Если коротко, то Чабрин писал, летом 2005 года судья Андроповского района Олег Гумба удовлетворил иск некой кипрской компании к районному адвокату, которая отказалась выполнять заключенный с ней договор на оказание юридических услуг, но в результате принятых так называемых обеспечительных мер оказалась парализована хозяйственная деятельность огромной нефтяной компании в Немало-Ненецком автономном округе. Спустя пару недель решение судьи было отменено краевым судом, а против него возбуждено уголовное дело. Но Гумба, пишет Чабрин, смог артистично убедить присяжных заседателей, будто принял злополучное ходатайство по недосмотру. Но в вышедшем вчера номере «Единой Абхазии» редакция была вынуждена поместить пространное решение собрания судей Республики Абхазия за подписями председателя собрания Ануа и секретаря Агрба, в котором собрание осуждает публикацию в «Единой Абхазии» и признает ее клеветнической. Заголовок редакционного послесловия набран красными буквами и представляет собой крик души. Хочешь избежать критики, ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Причем редакция в нем полемизирует в первую очередь с теми, кто монотонным голосом утверждает, что газета служит только партийным интересам и хвалебным одам для властных структур. Просим внимательно читать, а лучше не закрывать глаза на то, что «Единая Абхазия» на сегодняшний день не раз становилась бичом критики для многих ветвей власти, в отличие от так называемой независимой прессы с однобокими суждениями. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинский Тао-Приватбанк наложил арест на все имущество Федерации футбола Грузии из-за невыплаченного кредита в 300 тысяч долларов. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян.
Долг, о котором идет речь, это кредит в 300 тысяч евро, который Футбольная Федерация Грузии получила у ТАО «Приватбанка» 29 декабря 2008 года. Однако, как сказал сегодня на пресс-конференции президент Федерации Звиат Сичинава, в деле выдачи самого кредита есть неясности.
У меня есть оригинал соглашения между Федерацией и банком, где вместо подписи стоит факсимиле Надара Ахалкадзе, президента Федерации на тот момент. Я не знал, что в Грузии можно с помощью факсимиле выдавать такие суммы, как 300 тысяч евро. Это нарушение, и поэтому я готов передать все это в соответствующие органы, чтобы они расследовали, как это стало возможным.
По информации Федерации футбола, в момент выдачи кредита Надара Ахалкадзе в Грузии не было, из чего следует, что его факсимиле воспользовался кто-то другой. Не дожидаясь результатов расследования дела, Сичинава предположил, что этим человеком мог оказаться тогдашний генеральный секретарь Федерации Уча Угулава, на личный счет которого из суммы кредита было перечислено 115 тысяч лари, около 50 тысяч евро. Сам Уча Угулава не отвечает на телефонные звонки, поэтому выслушать его версию происходящего не удалось. Тем не менее, это не освобождает Федерацию от покрытия долга. По словам Звиада Сичинава, сегодня состоялись переговоры с представителями ТАО «Приватбанка».
Мы предложили банку такой вариант. Сегодня мы им заплатим 150 тысяч евро, а с января будем выплачивать по 250 тысяч 800 евро ежемесячно. Но дело в том, что вместе с процентами сумма выросла до 450 тысяч.
В связи со скандальной информацией прозвучал и комментарий министра по делам молодежи и спорта Грузии Ладу Вардзелашвили. Он заявил, что это не помешает Федерации футбола Грузии получить из госбюджета 7 миллионов лари, как это и планировалось.
Это все произошло из-за небрежности старого руководства Федерации. Вот и собрался долг, наследником которого стали сегодняшние руководители. Тем не менее, все это не повлияет на программы, которые разработаны государством для поддержки Федерации. Все они будут беспрепятственны осуществляться в 2011 году.
К концу дня от ТАО «Приватбанка» пришло письмо на имя Звиада Сичинава. В нем сообщается, что банк дает свое согласие на покрытие долга в форме рассрочки, а арест на имущество Футбольной Федерации Грузии будет снят немедленно. Однако переданы ли уже материалы в следственные органы и заинтересовались ли этим делом, пока остается неизвестным. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сравнительно мягким приговором завершился судебный процесс над российским гражданином, бывшим работником ООН, обвинявшимся в коррупции в воровстве практически миллиона долларов. Рассказывает из Америки Алан Давыдов.
Минуло более 5 лет, прежде чем произошла развязка в деле сотрудника отдела снабжения ООН Александра Яковлева. Своим сообщником Яковлев назвал тогдашнего главу консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам ООН Владимира Кузнецова. Сам же Александр Яковлев признался, что 20 лет за вознаграждение помогал российским компаниям получать выгодные контракты в ООН, а также делился с ними внутренней ООНовской информацией. Федеральный судья Дебора Бетц вынесла мягкий приговор. Ему предстоит 2 года прожить в США под глаз надзором и перечислить в американскую казну 900 тысяч долларов незаконной выручки. Однако у американских наблюдателей остаются вопросы относительно того, каков в действительности уровень коррупции в ООН. Вот что говорит Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Конечно, любая проблема, связанная с ООН, носит деликатный характер, потому что эта организация хоть и расположена на американской территории, но является международной. В ней всегда необходимо было поддерживать очень хрупкий баланс ключевых позиций, занимаемых людьми из разных стран, включая Россию. Всегда было очень трудно определить масштабы коррупции в аппарате ООН, но определенно это болезнь любой разветвленной бюрократической системы, где поддерживается коллективная система ответственности. Недаром говорят, что принадлежащее всем не принадлежит никому. Для чиновников это благоприятная среда для манипулирования материальными ценностями в личных интересах. Россияне Яковлев и Кузнецов были судимы по американским законам, потому что противоправные действия совершались на территории США. Однако ни США, ни какая-либо другая страна не вправе и не способна контролировать всю деятельность ООН. Это прерогатива органов самой ООН. В последние годы ООН сотрясали коррупционные разоблачения, связанные с программой «Нефть в обмен на продовольствие», с контрактами на снабженческие поставки миротворцам. Эксперты отмечают, что все внутриведомственные расследования ООН по этим делам отличаются предельной закрытостью.
Рассказывал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
На окраине Сухуми разбит цирк «Шапито». Гастроли цирка стали настоящим событием, ведь без малого 18 лет в самопровозглашенной республике никто не разбивал передвижного шатра. Из абхазской столицы рассказывает Левон Галустян.
Коллектив «Шапито» небольшой, всего 10 человек, но зато в него входят представители всех традиционных цирковых жанров, от воздушных гимнастов и до жонглеров. Есть, конечно, и свой клоун. Интерактивное общение артистов с маленькими зрителями – одна из основных изюминок двухчасового представления. Кроме клоуна-носика, в различные викторины детей вовлекают жонглеры и акробаты. А вот воздушный гимнаст Александр Сафошкин свои трюки выполняет один. Они считаются самыми экстремальными в цирке. Тут без специальной подготовки нельзя. Рассказывает воздушный гимнаст Александр Сафошкин.
Это шапито не очень высокое, поэтому где-то высота метров 6-7. Ну, это все зависит от высоты купола. Средняя высота работы обычно 10 метров.
В цирк Александр пришел из большого спорта. 7 лет он занимался гимнастикой и добился серьезных успехов, став 3-кратным чемпионом Европы, призером первенства мира и многократным победителем крупных российских турниров. Кстати, в отличие от своих коллег, которые ни разу не бывали в Нижней Эшере, он хорошо знаком с этим абхазским селом. Ведь, будучи спортсменом, проходил здесь сборы. В последний раз это было в августе 92-го года, говорит Александр Сафошкин.
Хорошо здесь очень так было. Ну и сейчас, конечно, тоже люди замечательные здесь. Поэтому очень все так добродушно встретили, все гостеприимные.
Шоу называется «Новогодняя сказка». Кроме артистов цирка, зрители увидят традиционных для этого праздника Деда Мороза и Снегурочку. Под купол шапито они подниматься не будут, но кое-какие трюки обязательно покажут. Какие именно – большая тайна, но будет увлекательно, обещают организаторы. Рассказывает руководитель «Шапито Мир» Мира Кузьмина.
Розыгрыш призов будет, игра на ходулях с детьми. И хотели бы, чтобы вы посмотрели, поэтому мы старались, приехали к вам, дорога была трудная, но все равно мы это все преодолели.
На премьерном представлении зрителей было немного, чего не скажешь о положительных эмоциях, царивших на манеже. Вот их-то было действительно много. Свою порцию праздничного настроения получил каждый, кто пришел в цирк. И взрослые, ну и, конечно, дети. Гастроли ростовского цирка продлятся до 20 января, 31 декабря, и в первые три дня Нового года представлений не будет. Зато потом, почти на 15 дней, Нижняя Шира станет самым веселым и праздничным местом в Абхазии. Ведь цирк – это всегда праздник. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.